Привет, Фонтанка Офис. Ну что ж, начинаем наш часовой марафон, хочется сказать. Евгений Гантмахер у нас сегодня в студии. Еще раз здравствуйте, Евгений Шленович. И мы, уважаемые наши телезрители, движемся по пути вообще понимания, как устроен этот мир. Ну, а экономика, как вы знаете, является мерилом многих процессов происходящих. Даже иногда руководит и политикой, и здравым смыслом, и вообще всем. Всем зачастую руководит экономика. Скажите, пожалуйста, вот все-таки, насколько, отталкиваясь от сегодняшних событий, можно говорить о экономике в плане решений сирийского вопроса? Ну, сирийского вопроса, естественно, я имею в виду тот объявленный, ну и происходящий вывод того ограниченного контингента войск российских, который был в Сирии. Вот насколько это вот взаимосвязано? Экономика, вот мы видим, чуть-чуть стало, ну, а может быть и не чуть-чуть, хуже стало в экономике, войска выводятся. Может быть, потом станет лучше в экономике, и войска вновь войдут? То есть, насколько это взаимосвязанные вещи?
Ну, Алексей, во-первых, я всегда рад быть в Петербурге. Приведу цитату вашего земляка Владимира Ильича Ленина, который здесь, как известно...
Ну, вы неплохо начали, да.
Да, который говорил, что политика – это концентрированное выражение экономики. Отвечая на ваш вопрос, безусловно, то, что произошло в Сирии, если смотреть в коротком таком горизонте, наверное, к экономике имеет не очень большое отношение. Вот Путин, по-моему, сегодня, я успел посмотреть интернет, сказал, что наше там участие стоило
33 миллиарда
рублей. Это немного, действительно. Ну, по крайней мере, в рамках бюджета Министерства обороны это небольшие деньги. Как сказал Алексей Леонидович Кудрин, еще один ваш, тоже тут известный питерский, ваш земляк почти, что это стоимость там одно или два учения, которые у нас сейчас любят проводить, да, такие масштабы. Но экономика действительно тут имеет значение. Почему? Потому что, видимо, Владимир Владимирович, мне кажется, понял, что наши вот эти напряженные отношения с Западом, которые вот сейчас уже не первый год происходят, вот они действительно гробят нашу экономику. И какие-то надо демонстрировать, ну, как мне представляется, потому что там, что на самом деле происходит, трудно сказать, но вот мы видим какие-то вещи. Надо все-таки показывать какие-то шаги, что вот мы все-таки пытаемся наладить отношения какие-то. Да, вот сегодня снова уже я читал заявление нашего МИДа, что мы хотим с Европой возобновить полноценные отношения. Это в ответ на то, что Европа, вы читали, да, наверное?
Конечно.
Заявление, там 5 принципов Евросоюза, да, избирательное отношение к России. То есть там, где Европе выгодно, сотрудничаем. Где Европе не выгодно, не сотрудничаем. МИД наш говорит, нет. Мы очень хотели бы, чтобы по всему фронту мы с Россией, с Европой была в хороших отношениях. Ровно то же самое с Соединенными Штатами. И вот то, что наши Путин, прежде всего, конечно, приказал вывести, ну, или начать вывод войск, авиации, посмотрим, как оно будет. Мне кажется, это такой месседж, как сейчас любят говорить, да, такой месседж, что да, Россия вроде бы хочет немножко, чуть-чуть переходить снова на мирные рельсы. То есть такая маленький элементик в этот большой пазл, который выстраивает. Вот я бы так это сказал.
Ну, при всем при этом мы понимаем, что это, ну, некая определенная система экономическая, которая сложилась за последние годы. И слово «кризис», оно уже было произнесено не единожды, оно уже сегодня осело в мозгах. Но, тем не менее, считается в этих мозгах, что российский кризис – это некое влияние западного кризиса. То есть вот в Европе и Америке там все плохо совсем. И вот они, падая туда в бездну, это Европа и Америка утягивает с собой Россию.
Нет, ну нет, Алексей, ну давайте с вами скажем так, что даже наши руководители, да, ну я имею в виду и президента, и премьер-министра, ну, я могу найти несколько заявлений, я внимательно слежу, что они говорят. Ну, такая профессия у меня, да. Как в советское время читали между строк, да, там.
Эзоповский язык.
Эзоповский язык, поэтому я вынужден не смотреть. Смотреть это часто невозможно. А вот читать, да, надо. Ну, они неоднократно говорили оба, что вообще главные проблемы нашего кризиса – это наши проблемы. Это не проблема то, что происходит на Западе. Поэтому все-таки, скажем так, не говорится до самого конца в более четкой формулировке. Четкая формулировка, которую они, конечно, не говорят, но говорят уже эксперты, я бы сказал, много лет, Слушайте, я вспоминаю программу Грефа 2000 года, если вы помните, которую еще Путин попросил Германа Оскаровича сделать. Я тоже в этом принимал там какое-то участие со своими социальными вопросами. И там было написано, что экономику необходимо диверсифицировать. Такое слово тогда употребили. Я помню, такая непросвещенная публика очень интересовалась, что это такое, там, диверсификация. Кстати, эти слова вписал Аркадий Владимирович Дворкович, который тогда был совсем молодым человеком и работал в ЦСР как научный сотрудник. Да. Вот. То есть уже тогда было понимание. Потом давайте вспомним статью Медведева, когда он стал президентом «Вперед, Россия». Ну, там вообще у него жесткие славы. В этой статье были написаны, что вообще российская экономика хаичная и так далее. Поэтому мы с кризисом на самом деле с этим живем. Ну, я думаю, с начала 2000-х. Конечно, конечно. Как только пошли вверх цены на нефть, мы проскочили, на самом деле, развилку, когда можно было этот кризис как-то купировать, ну и просто не довести ситуацию до нынешней. Это где-то 2005-2006 год. Потому что цены на нефть уже пошли наверх довольно быстро. Какие-то деньги появились у нас в стране. И тогда можно было спокойно делать целый ряд реформ. Ну, любых. Ну, например, да, у нас говорят, надо поддерживать малый бизнес. Допустим, можно было взять тогда, отменить все налоги для малого бизнеса, допустим, которые там с оборотом там, менее миллиона рублей в год, к примеру, да, или которые там первые два года работы каких-то предприятий и прочее. И вот эти выпадающие деньги, которые как бы в бюджет не поступают, компенсировать за счет вот этой вот, вот, этой вот дельты, которая шла нам от нефти.
А с точки зрения экономики?
А вы знаете, в чем, если говорить про чистую экономику, да, потому что моя позиция всегда заключается в том, уже много лет, что дело, наш кризис экономический имеет внеэкономический характер, на самом деле. Ну, вернемся к экономике. На самом деле, современная экономика – это экономика малого бизнеса. Понимаете, вот это вот, когда сидят в мозгах вот эти представления, да, гудок там, да, в 6 утра люди бегут, или там десятки тысяч рабочих стоят у станка, или там у какого-то конвейера, это все, ну, начало 20 века. Примерно так. Если мы возьмем развитые страны, ну, все-таки пока на них равняемся, да, я надеюсь, да?
Ну, пока равняемся,
да. Ну, так, пока, да? То там, допустим, в Германии, там доля тех, кто занят в малом бизнесе, более половины. Ну, и, соответственно, производство ВВП в этом же секторе тоже. Это же не только классические, как мы себе представляем, вот эти лавочки, магазинчики, ресторанчики. Это про производство комплектующих. Ну, представьте, ну, вот этот Boeing, который собирается в Соединенных Штатах, там сотни тысяч деталей. И этот Boeing производит, на самом деле, десятки тысяч мелких фирм по всем странам мира, в том числе, кстати, России. Это просто туда свозится. Так вот, современная экономика – это экономика малых предприятий, малого бизнеса. Я уж не говорю про всякие инновационные предприятия, там, венчурные там, и так далее. И вот тогда, как раз, после 90-х годов, когда малый бизнес тоже стихийно развивался, ну, помню, он был в основном такой, ну, челночно-торгово-закупочный, ну, людям надо было быстро вложить деньги, быстро что-то заработать, чтобы выжить. Вот тогда, где 2005-2006 год, была возможность перезапустить нашу экономику действительно на вот эти рельсы. Конечно, не закрывая там наши там, нефте- и газовые там, промыслы, это очевидно. Потому что это все равно с Россией будет. Но вы знаете сейчас, сколько малый бизнес в России производит? 20% ВВП. 20%. Кстати говоря, тот же самый Путин в последнее время тоже неоднократно выступал и говорил, нам вот хорошо бы 50%, чтобы тоже было. То есть вот эта мысль-то в голове все равно остается, только вопрос, как? Вот тогда упустили момент. Сейчас, конечно, намного сложнее.
Ну хорошо, а тем не менее, вот в этой всей ситуации мы видим, что люди,
да,
которые...
Да, я забыл сказать, тогда знаете, что нужно было? Тогда нужно было ликвидировать «Газпром» и всякие другие...
«Газпром»?
Вот, да, 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 и всякие вот эти другие крупные государственные монополии.
Для
и
конкуренции?
Так далее. Естественно. То, что Чубайс попробовал сделать с РАО ЕС, но у него, к сожалению, не получилось, потому что все вокруг не поменяли. Поэтому проект, к сожалению, утопился. Но вот, вот это был второй момент. Вот тогда мы могли бы получить нормальную сбалансированную экономику.
Ну, люди все равно вот живут сейчас, и они видят о том, что какие-то их доходы постепенно падают, что это, в общем-то, связано, казалось бы, с какими-то вещами абсолютно для них непонятными, поскольку Россия могучее государство, это говорит по телевизору, а доходы падают. Россия могучее государство, а доходы падают. Понимаете, это как-то вот такой диссонанс получается. В чем же, собственно говоря, дело, думают люди? Может быть, там, я плохо работаю. Вот так, кстати, они не думают. Вот что-то не то сделано, ну, такие-то, какие-то начальники не те. Вот что-то вот происходит совершенно не то. Мы видим, растут... Это уже ваша сфера. Вы же были замминистром по социальному развитию, и замом Голиковой тогда, да?
Нет, я был замом Панфиловой.
Панфиловой,
это были 90-е годы, у Голиковой нет.
Да, простите. Вот. И что же? Мы видим... видим, что сегодня образование фактически, ну, находится на том уровне, когда, ну, вообще дальше уже ехать некуда. С медициной, да, там какой-то уже небольшой процент, мне кажется, остается бесплатным, а по сути она становится платным, и это вообще прямое нарушение Конституции. И вот как-то вот такая социальная сфера, чем дальше в нее влезаешь, тем больше понимаешь некую архаичность и отсталость этой системы.
Безусловно.
Это действительно так? Это...
Ну, Алексей, вы знаете, я когда работал в правительстве, я работал до фактически осени 2003 года, довольно высоких тоже постах, должностях. Я с моими коллегами по финансово-экономическому блоку, они все мои, в общем, достаточно хорошие знакомые, кое-кто даже друзья, но я с ними был в оппозиции. Mm-hmm. Потому что я как раз говорил, ребят, что вы делаете? Вы на социальную сферу не обращаете внимания. То есть как? Либо какие-то реформы с точки зрения приватизации, что люди пусть сами как-то разбираются. Ну, заработал, ну, вот пойди, сходи к врачу. Там, mm-hmm. Заработал, я не знаю, там, приобщись к благам культуры, например, да, вот, ну и просто мало финансируйте. И тогда всегда были разговоры, давай сначала экономику поднимем, то все, 50. Теперь ситуация ведь на самом деле, вы правы, я считаю, абсолютно катастрофическая, если говорить о социальном капитале. Ну, вообще есть такое понятие, социальный капитал. Мало того, что доходы падают, действительно, в прошлом году, допустим, зарплаты упали по официальным данным, если учитывать инфляцию, почти на 10%. Я боюсь, что в ближайшие 2-3 года это будет продолжаться. Может быть, не такими темпами, может, не 10, может, там 5-6%, но это будет продолжаться падение. Но главное другое. Главное то, что люди действительно лишаются доступа вот к этим элементарным вещам, там, бесплатным. Да? Но они не бесплатные, это же из бюджета, это мы платим для этого налоги. Вот снова мы упустили момент, как мне кажется, вот тогда, в конце вот этого первого десятилетия, 21 век, где-то вот 5-6-7 год. Почему? Потому что тогда, когда вот появились эти деньги, ну да, были нацпроекты. Ну, действительно, потратили, помните, довольно много денег, да, хотя, бестолково. Я бы сказал так, по многим пунктам бестолково потратили деньги на то же здравоохранение, образование. Ну, хорошо, потратили. И, кстати, тогда Путин сказал, я же помню его это выступление, он сказал, это не реформы. Это только мы залатаем какие-то дыры, а реформы потом начнем. Реформы так и не начались. Там же был, на самом деле, в конце 2000-х был какой выбор. Значит, Россия, как вы правильно сказали, становится великой, сильной державой. В каком плане? В военно-стратегическом. Да? Или Россия становится сильной, великой державой в плане интеллектуальной, в плане комфортной жизни. Вот был вот такой тогда выбор.
И было... Вообще, я хочу обратить внимание, что выбор сам по себе, ну, простите, идиотский, да, потому что результат-то, как бы, мне кажется, с точки зрения минимального здравого смысла...
Это совпадает
через...
Но вопрос в последовательности.
Последовательность, конечно.
Понимаете, мы сначала, как я считал, и я тогда это предлагал, меня, кстати, алармистом уже тогда называли, когда я говорил...
Алармисты.
Алармист, потому что я говорил, ребят, вы не дофинансируете социалку, вы получите очень большие, очень тяжелые последствия вообще. Что мы сейчас, собственно, уже имеем. Так вот, я считал, что нужно было тогда вот эти лишние, так называемые, деньги, которые мы получили от нефти и газа, действительно направлять в социальную сферу. Мы должны были сделать лучшее в мире здравоохранение, я считаю. Должны были это сделать. У нас, слушайте, у нас финансирование здравоохранения в два раза ниже, чем стандарты Организации Европейского экономического сообщества развития, OECD. Ну, я говорю про государство. То же самое по образованию. Да, немножко улучшилось вот эти годы, какие-то, я говорю, деньги дали, но это было недостаточно, перелома не произошло. И вот на базе действительно того, что человек у нас стал бы самый образованный, самый здоровый, самый продвинутый и так далее, мы, конечно, могли бы иметь и шикарную армию, наверное, и как-то быть страной, с которой считается во всех смыслах в мире. А так получается ситуация, что тогда действительно сделали разворот, уже тогда сделали разворот на то, чтобы, ну помните, появились какие-то мифы, цветная революция, вот да, особенно да, там оранжевая, там то, что в Украине происходило, да, какие-то цветные революции там, в бывших странах, там, советского, бывших республик Советского Союза. И кто-то там эту мысль втемяшил, что вот сейчас это будет в России, и начали закручивать гайки.
Расширение НАТО.
Да, начали закручивать гайки, начали, значит, тратить деньги туда, вот именно вот в эту сферу. Особенно, кстати, в начале уже... вот этого десятилетия, которое мы с вами, ну, какие-то колоссальные деньги пошли на оборону и прочее. Но там что получается-то? Почему? Сейчас эти деньги начали снижаться, расходы на оборону. Почему? Потому что наш ВПК не может освоить те огромные деньги, которые идут. Почему? Не хватает человеческого капитала. То, о чем я вот и говорю.
А человеческий капитал...
Спутали последовательность, вы понимаете? что если мы тогда вложились в человека, может быть, мы бы имели...
Давайте сейчас немножко разберемся вот в этом понятии человеческий капитал. Человеческий капитал, сейчас подтвердите или нет его понимание, это все-таки те люди, которые пришли в взрослую жизнь, да, родились, пришли в взрослую жизнь, имея определенное образование, стали определенными специалистами и могут работать достаточно эффективно, качественно, создавая некий определенный продукт, да, имея определенное здоровье, вероятно, да, образование и так далее. Вы об этом сейчас говорите?
Ну, это узкое понимание. Я больше широко смотрю, потому что человеческий капитал на самом деле это дети, и, между прочим, это пенсионеры. Потому что от того, как живут пожилые люди в стране, вообще зависит очень многое в стране и даже, например, те же самые люди, о которых вы говорите, кто получил образование, работает, все. Люди же тоже думают о том, как он будет на пенсии. А если старики живут плохо, так, наверное, у этого человека, кто сейчас работает, у него тоже настроение не очень хорошее, когда он видит, как его родители мыкаются на эту маленькую пенсию и так далее. Понимаете, это же все взаимосвязано. Поэтому человеческий капитал, я имею в виду в широком смысле, вообще как население любой страны, от мала до велика, они вот представляют из себя этот человеческий капитал, который влияет. И то, как дети живут, и то, как старики живут, влияет на развитие
экономики. По сути, это базовая ценность, получается.
Да, конечно. Ну, это не очень хорошее слово «капитал», я понимаю, потому что оно из такой, знаете, экономики. На самом деле, надо говорить просто «человек». Вообще есть такой феномен человека. Но он такой же, скорее, философско-социологический. Но я все-таки экономист, поэтому я говорю про это понятие «человеческий капитал». Так вот, я говорю, что вот тогда... Если бы мы тогда вложились в те годы, то сейчас у нас, наверное, было бы какое-то большое количество тех же великих конструкторов, да, как это было в советское время. Я не ностальгирую, я вообще антисоветчик, на самом деле. Я не люблю советское время. Но объективно говоря, да, у нас были бы свои снова Королевы, там, Туполевы там, и так далее. Сейчас где они? Где они?
Ну, кто где?
Так, либо они где-то там за границей, либо их вообще нет, или понимаете? Вообще нет.
Они не выучились.
Да, я к тому говорю, что социалка, она не противоречит вопросам там, великой страны, там,
ну, говорят,
вопросам стратегии каких-то. Да. Ну, просто надо понимать, как.
Ну, вам же сказали, наверное, тогда ваши коллеги, что это же проедание денег, это ничего не даст. Надо как раз наоборот вкладывать деньги в те отрасли, которые будут приносить эти самые деньги. То есть их инвестировать. И это потом должно дать результат. Вот главное выбрать правильно отрасль. Выбрали нефтянку, ну, углероды, да. Ну, вот. И в результате получили... А вот что получили?
Ну, мы получили вообще-то глобальное стратегическое отставание от того, что происходит в мире. Потому что, ну, тут много можно об этом, очень много можно об этом сказать. Я общаюсь с моими коллегами, которые этим занимаются профессионально. Ну, во-первых, цен на нефть больше такими, типа, $100 никогда, ну, по крайней мере, в обозримой перспективе не будет. Вот сейчас, видите, порядка 40, ну, у нас, кстати, бюджет на 50 рассчитан, федеральный. И пока, кстати, по этому году средняя цена ниже. Значит, не будет и такой цены, второй, не будет такого спроса, что принципиально важен для России. Потому что страны европейские, прежде всего, кстати, и Соединенные Штаты, кстати, Китай, очень быстро наращивают энергосберегающие технологии, возобновимые источники энергии. Мы там смеялись, я помню, над этим ветросолнечными и так далее. В Германии через несколько лет электроэнергии будет больше производиться через эти источники, чем через традиционные. Вот. И в результате, я когда некоторым своим коллегам говорю, да, они удивляются, я говорю, ну лет там через 5-7 еще с нашей политикой внешней у нас просто газ не будут покупать в Европе. Ситуация там может быть более такая...
Ну, смотрите, еще же получается...
Так как жить-то будем? Как жить будем, Алексей? Как жить будем?
Строить танкеры. Строить танкеры и сжиженный газ отправлять в Африку.
Мировой рынок танкеров уже давно весь закрылся. В том плане, что там есть две страны. Ну, три. Ну, две основные страны. Это Южная Корея. Сейчас Китай сильно подпирает, ну, еще пару европейских стран, которые полностью закрывают этот рынок.
Ну, американский еще там, по-моему.
Да, да, ну, и там не так много. Нам там уже не вклиниться. Вот нам, понимаете, вот ровно так же, как вот эти разговоры, что мы будем производить наш айфон.
Да, да, да.
Ну, да, мы можем, конечно, закупить запчасти в самых разных странах, может быть, даже какой-то один заводик поставим у нас, который это все будет собирать. Я даже думаю, что и этого не будет на самом деле. Понимаете, так же, как вот сухой, да, хороший самолет, я летал, вот суперджет, но там же... Ну, почти все детали, в общем-то, импортные.
Только планер наш.
Да, да. Сказать, что это российский самолет, да, он собирается в Комсомольске-на-Амуре, и слава богу. Но многие вот такие вот, вот вы назвали танкеры, многие вот такие вещи высокотехнологические, к сожалению, мы потеряли. Я боюсь, что навсегда. И помните, так старинный анекдот, что отстали, но как-то... И это не страшно. Почему? Потому что у России есть объективно, это тоже давно выяснено, еще помню, когда был Медведев президентом, писали, исследовали. Есть две большие ниши, где Россия может быть ведущей мировой экономикой. Это, конечно, нефть и газохимия, то есть глубокая переработка сырья, которую нам Бог дал, это сырье, да, только надо не туда нефть сырую гнать, а надо это все перерабатывать, это стоит там в разы больше, и это востребовано, и это будет всегда востребовано. Это хай-тек. И второе, это наша АПК. Сельское хозяйство, потому что мы имеем колоссальные совершенно ресурсы для этого дела, а в мире, как известно, дефицит продовольствия во многих странах. Угу. Вот за счет этого, снова же, давайте посчитаем, арифметика очень нет. Ну, у нас сейчас там около 150 миллионов населения, да, там 145-146 в стране. Половина детей пенсионеры, то есть работает ровно половина из них. Давайте вычтем, кто вообще нужны. Армия нужна, ну, и нужна, да. Полиция нужна, чиновники нужны. Учителя, врачи, там, работники культуры, соцзащиты, те, кто работает в банках. Там. Ну, вот это все, что называется сервисная, государственная сервисная экономика. Вычтите. На то, что называется реальный сектор, вот, который производит, да, у нас остается всего там, ну, 20-30 миллионов человек. Вот тут вот давайте здесь это понимать, вот эту вещь. То есть мы не можем производить все, как пытался сделать Советский Союз. И то он даже не мог это сделать, помните? Поэтому я бы сказал так, что величие страны, конечно, Россия, конечно, страна большая, великая, имеет для этого все шансы, но она не заключается в том, что мы там вот, танкеры, там, или, не знаю, там еще что-то будем производить, в том, как будут жить люди. У нас тут, да, сейчас спор с конституциональной идеей, вот Путин сказал патриотизм. Ну, патриотизм это банально. Мы все патриоты. Понимаете, мы все патриоты, это же очевидно. Просто все различие заключается в том, кто как об этом говорит. Да, одно дело выйти, порвать рубаху на себе и кричать, я патриот, там, а всех остальных я буду топтать ногами. Другое дело, это реально работать на благо страны. Национальная идея не в этом. Национальная идея, с моей точки зрения, заключается в том, чтобы в России люди жили хорошо, они были счастливы, чтобы люди из других стран мечтали к нам приехать жить. Не только из стран, там, из Узбекистана, Таджикистана, но и из стран более развитых. Вот наша национальная идея, для этого у нас есть все возможности.
Ну или народосохранение, да,
народосбережение. Ну, естественно, а это все делается только на базе. Вы знаете сейчас в экономике современной мировой, какая отрасль быстро развивается? Экономика счастья. Да, уже, я думаю, через пару лет будет Нобелевский лауреат по экономике. Там есть расчеты, есть обследования и так далее. Это на полном серьезе. Вот, знаете, некоторые смеются.
А что это такое?
А это самочувствие человека. Измеряется самочувствие человека в связи с его экономическим, социальным положением. Вот там я просто уже читал большие фундаментальные работы. Россия, к сожалению, находится где-то очень далеко от тех, в общем, идеалов, которые там есть. И вот эти страны, в которых, что называется, люди себя чувствуют комфортно, да, вот они себя уважают, между прочим, вот это очень важно, да, не страдают комплексами, что нас кто-то обижает, там, нас кто-то пытается там, я не знаю, развалить, там, какие-то там заговоры и так далее. Вот эти страны, они самые лучшие для жизни, на самом деле. И, кстати, одна из таких стран тут недалеко от вас.
Финляндия.
Конечно.
Ну, здесь, конечно, не поспоришь. И армия там небольшая.
Какая национальная идея Финляндии? А, Алексей?
Вот я тоже подумал, произвести Nokia, наверное. Вот
подумайте, и то и Nokia уже купили. По-моему, это уже...
Природа. Я думаю, что природа, жизнь в гармонии с природой.
Правильно, да. А это часть комфортной, счастливой жизни. Понимаете? Поэтому вот так.
Вот еще, знаете, хотел бы полюбопытствовать на одну тему. Вот способность россиян к самоорганизации. Вот мы ловим себя на мысли, что вроде как, если организовывается какое-то, значит, движение, оно, ну, как-то очень сложно организовывается. Тогда мы даже ЖЭКи не можем нормально организовать. А на Западе вообще, посмотрите, есть диаспоры практически всех национальностей, в том числе там Украины, Беларусь. Нет только русской диаспоры. Ну, нет.
Ну, есть такая русско-еврейская.
Русско-еврейская.
Чуть-чуть есть.
Советско-русско-еврейская.
Да. А вот русская в русской,
нет, да. Вот это какая-то неспособность наших с вами сограждан к тому, чтобы заявить о своих правах, о своих интересах, защитить себя. Или это вот где? Почему это вот так?
Вы знаете, я не сторонник идеи, да, что есть, что у каждого народа есть какие-то такие, знаете, органические отличия друг от друга, ну, больших народов, да. Мы ничем, ни в хорошую, ни в плохую сторону, мне кажется, не отличаемся там, от американцев, от тех же французов, от немцев там, и так далее. Вопрос, конечно, только в исторических обстоятельствах. То есть рано или поздно вот эти все человеческие качества, в том числе способность самоорганизации, она у нас будет, и я уверен, что мы к этому придем. Но я хотел...
То есть просто... это цивилизационный процесс просто?
Это да? Процесс просто с разной скоростью, который идет. Ну, понимаете, когда во Франции все-таки Великая Французская революция произошла, сколько лет? 1789 год, да, все-таки...
А в Англии в 1237 уже был первый закон, регламентирующий собственность.
Да. Ну, понимаете. То в России, конечно, немножко все движется медленно. Я бы здесь как раз... Почему я сказал, что я, в общем, не люблю советское время? Хотя там было много, наверное, позитивного. Я там тоже жил все-таки много лет в Советском Союзе. Но вот как раз то, что вы затронули. Ведь там был этот колоссальный миф, что советский человек, он коллективистский. Да? В отличие вот от западного человека, который индивидуалист, там, эгоист и так далее. На самом деле все было ровно наоборот. В советское время, 70 лет, нас с вами учили, точнее, отучали общаться друг с другом. Вот вы хотели там создать какое-нибудь там общество филателистов, да? Нужно было все-таки пойти спросить разрешение. Я уж не говорю про какие-то там более серьезные по защите прав ваших, да, в сфере жилья, там, допустим, тоже экологии. И на самом деле, конечно, советская власть добилась того, что люди как-то атомизировались, как у нас это говорят. Да? Они, в общем, не научились вот вступать в отношения с друг с другом с точки зрения защиты коллективной, защиты интересов. В этом смысле Европа намного более коллективистская, чем Россия. Тем более, что там всегда, ну, много лет, по крайней мере, власть была где? Местное самоуправление. Ну, в Советском Союзе оно, конечно, тоже было, но оно было, все шло через партийные, там, понятие, партийная вертикаль там и прочее. Вот. Но мы этому учимся. Понимаете, вот 90-е годы в этом смысле, мне кажется, сыграли большую роль. Хотя они были тяжелые, мы это понимаем, в социальном плане, в экономическом. Но вот отпустили. Тогда у людей появилась возможность как-то вот общаться друг с другом. Никаких особых зажимов не было. Ну, мы все это помним. Сейчас, конечно, ситуация хуже. Сейчас тоже есть попытка это все контролировать и все. Но думаю, что время упущено. У тех, кто хочет нас вернуть в это советское прошлое, когда все контролируется, время точно упущено. Ну, смотрите.
Почему?
Я объясняю. Да, в политической сфере все зажато. Да, у нас нет политических партий, я считаю. Ну, понятно, все это стерилизовано, забетонировано, хотя тоже не до конца, но нету. Но вот на низовом уровне, я же слежу внимательно, это часть моей профессии, за неполитическими социальными движениями. Вы знаете, я еще вот лет, наверное, 7-8 назад с коллегами сделал такую работу. Мы по интернету посмотрели, что происходит в стране, да, с точки зрения вот таких выступлений в защиту скверика, там вот это против точечной застройки, экология, закрытие школы, да, которое вызывает у людей, естественно, какие-то протесты. Очень много. Это было еще тогда, вот лет 10 назад. Вся информация у нас, она есть. Потом мы вторую такую волну сделали. Просто об этом не пишут. Для этого надо копаться в интернете. Да, это неинтересно. Это как раз вот к моим коллегам, друзьям, журналистам. Им интересно другое. Да? Им интересно то, что происходит в политической сфере.
Ну, общественно звучащее.
Да, такое резонансное и прочее. А то, что, слушайте, я помню, лет там 7-8 назад в городе Перми, 7-8 лет назад, по-моему, даже, да, действительно, вот из-за какого-то скверика, который решили снести, вдруг в выходной день местные жители пришли и заняли мэрию города Перми. Просто зашли туда, полиция не посмела им воспрепятствовать. Ну, понятно, приехал мэр, там все, это все решили, что называется, мирно, без всяких там оргвыводов и прочее. Но раз, и люди ушли. Скверик остался. Не знаю, как сейчас, может быть, все-таки вопрос решили не в эту сторону, но я к тому говорю, что когда людей задевают за живое, мы с вами видим это... Ну, слушайте, вот в Москве, не знаю, в Питере вам виднее, но вот в Москве, на самом деле, на юго-западе Москвы, только на юго-западе Москвы, сейчас есть уже 5 или 6 устойчивых протестных движений против точечной застройки, которые вот буквально на днях объединились в ассоциацию. Это люди, которые не хотят, чтобы тоже вот уничтожали скверики, ставили какие-то там, вот, ну, знаете, есть знаменитый этот конфликт Торфяновка, у нас Торфяновка, есть партия, да. Хотят сделать православный храм, да. Где люди этого не хотят. И вот с этого, и вот это есть, это то, что называется по-английски grassroots. И я думаю, что если будет хотя бы какая-то минимальная оттепель политическая, я все-таки на это надеюсь, да, наша с вами жизнь нашего поколения, да, такая то оттепель, то заморозка, то оттепель, ну вот все-таки, может быть, будет. Я думаю, что это хорошая основа. И люди пойдут и в местное самоуправление, это очень важно, кстати говоря. И рано или поздно сформируют и политические партии, которые должны будут конкурировать друг с другом, там, представлять интересы людей в Думе там, и прочее. Поэтому я в это верю. Я повторяю, здесь вопрос только в каких-то вот конкретных вещах, которые это запустят. А вот этот бэкграунд весь есть.
Вот сейчас немножечко я уйду в темы такие более политические, хотя там тоже есть своя экономика, но мне крайне интересна ваша оценка. Но давайте начнем с такого абсолютно резонансного, конечно, дела, события. Это Надежда Савченко, процесс, который по ней, собственно говоря, уже закончился, оглашение приговора будет. И, конечно же, удивительно, что в то время, когда, казалось бы, побеждает у нас что? Абсолютно нормальный прагматический цинизм. Когда есть конформизм, как некая определенная идеология достаточно большой части группы населения, вдруг мы сталкиваемся с ярким проявлением человеческого героизма. Притом не с точки зрения даже мужчины там, военного, а вот удивительно, там, женщина, которая, в принципе, стала... Ну, вот против системы, уж можно, если так сказать. Да? И, конечно же, здесь вот интересны очень ваши оценки. Вот откуда это появление вот героизма, да, в наше время? Здесь не важно уже, это украинское время, российское время. Все равно мы вот постсоветские. Да? И, естественно, какие могут быть перспективы? И вообще, власть была готова. Притом, когда я говорю власть, это не значит власть только российская, а еще власть и украинская. Понимаете? Что тоже очень, мне кажется.
Ну, вы знаете, феномен Савченко, он, конечно, связан с феноменом Украины современной. Я там бываю сейчас довольно много, поддерживаю контакты, несмотря ни на что, с моими украинскими коллегами. Ну, я сам вообще родился и вырос в городе Львове.
Вы львовский?
Я львовский, я там закончил школу и уехал просто в Московский университет. Собственно, с этого началась моя жизнь в России. Поэтому я Украину более-менее знаю, понимаю. И я должен сказать, что у них из-за вот этой ситуации, которая связана с конфликтом с нами, с Россией прежде всего, конечно, появился целый слой людей. Савченко — это один из примеров. Ну, тех, о которых мы читали только в какой-то нашей литературе советской, да, типа там Павка Корчагин,
Зоя Космодемьянская.
Зоя Космодемьянская. Ну, вот такого типа, когда у нас они в нашей стране появлялись, когда были вот такие экстремальные ситуации. Война там, да. Там. И после этого, понимаете, слава богу, у нас мир уже с 45-го года, к счастью, мы нигде, по большому счету, в общем, не воюем. А Украина вошла вот в эту ситуацию. Вот она сейчас вошла в ситуацию реальной войны, потому что когда туда приезжаешь, из мирной России, да, у нас же нет ощущения, ну, мы же говорим, что мы там не воюем, да, что у нас нет в Донбассе, да, а у них все украинцы говорят, мы воюющая страна. И вот в воюющей стране, конечно, всегда появляются люди вот такого типа, которые готовы пожертвовать своей жизнью, да, я смотрю на Савченко, вот как она себя ведет. Конечно, для наших тут, видимо, тех, кто планировал этот процесс, это было большой неожиданностью, безусловно, это было очень большой неожиданностью, что она так себя будет вести, потому что думали, действительно, женщина, ну, как-то мерили наши российские какие-то стандарты. Да, ну, вообще ситуация, я бы так сказал, сейчас вот мы все ждем приговора, потому что от этого будет очень много что зависеть. Какой будет приговор? Ну, он будет, конечно, обвинительный, я в этом не сомневаюсь, к сожалению. Вы знаете, что запросило обвинение 23 года. 23. Я думаю, что суд ей даст лет 20, наверное, ну, примерно так вот, наверное. В этих пределах, но потом приговор будет вступать в законную силу, если он не будет обжалован, да, там, по процедуре, то через, по-моему, 10 дней он вступает в законную силу. И вот там будет время Че. Либо действительно все-таки ее президент помилует, либо обменяет, либо как-то, ну, в общем, вернется она на Украину, или она будет находиться у нас. Это очень важно. Потому что в Украине, вокруг Савченко, и не только в Украине, слушайте, ну уже Обама просит Путина ее освободить, вы понимаете. То есть вообще все мировое сообщество как-то на это очень внимательно смотрит, это такой тест для России. Я бы считал, если бы я был, конечно, на месте президента, ну, слава богу, я не на этом месте, но если бы я был на месте президента, я бы вопрос решил через помилование и отправил бы ее туда, в Украину. Только так. И на других, мне кажется, вариантов хороших для нас нет.
но при этом и насколько это является проблемой для Порошенко. Я имею в виду появление столь яркой фигуры
да,
на Украине.
Внутри украинская ситуация очень напряженная. Кстати, я должен вам сказать, Алексей, что у нас, я вот, например, не читал ни одного, ну, в открытой печати, ни одного настоящего анализа того, что происходит реально в Украине внутри. Кроме этой ситуации в Донбассе, там, у меня такое ощущение, что у нас просто нет кадров, которые могут реально анализировать это. Ну, я не говорю про журналистов, ладно, но я имею в виду про аналитиков, которые пишут статьи. Вот. Я тоже как не владею всей ситуацией, но бывая там часто и общаясь с депутатами Рады, общаясь с политическими деятелями и с экспертами. Я смотрю разных, кстати, разной ориентации политической. Вот. Я должен сказать, что действительно появление Савченко в Украине – это очень серьезный вызов для нынешней украинской элиты. Потому что у большей части общественного мнения украинского есть ощущение, что они одних олигархов, то есть имеется в виду Януковича и там, те, кто был с ними, поменяли на других олигархов. То есть реально не произвели то, что вот они хотели сделать, как они говорят, революция достоинства. И в этом смысле Савченко – это, конечно, человек, который…
Претендует, по сути, как будущий президент.
Ну, президент в Украине играет, кстати, такой большой роль, как у нас. Там очень важна должность как раз премьер-министра. Но хочу напомнить, что она депутат Рады от, по-моему, блока Юлии Тимошенко. Да, Тимошенко находится там тоже, в общем, не то что в оппозиции, но тоже у нее есть, видимо, свои планы на то, как это все будет развиваться. И… Савченко, конечно, могут использовать, к сожалению, учитывая неопытность политическую, могут использовать там разных каких-то играх, и в том числе для обострения ситуации. В общем, там ребус очень серьезный. Ребус. Единственное, просто я должен сказать, что мы, конечно, не должны, я так считаю, вмешиваться в это напрямую, как мы пытались, помните, сделать там еще несколько лет назад, когда пытались Януковича сделать, по сути, нашим представителям России в Украине, да, целый ряд там других политиков тогда были, они сейчас все сметены с политической сцены. Эти ошибки повторять не надо, но я бы сказал так, если вот с Савченко все-таки удастся ее вернуть в Украину, то надо как-то нам разговаривать с их политической элитой. Не знаю как, наверное, это дело закулисное, наверное, этим должны заниматься какие-то отдельные специальные люди. Но вот просто так, знаете, от желания втянуть Украину в Россию к другой крайности, когда мы хотим, чтобы Украина вообще, по-моему, развалилась. Мне кажется, такой стратегический план был, по крайней мере, наших руководителей, что вот Украина не состоявшееся государство, да, вот, ну, Восток отошел там к России или стал независимым государством. Запад, там, Западная Украина, там, я не знаю, там, Польша или там стала каким-то небольшим государством, Киев тоже там какое-нибудь киевское там, княжество и прочее. Это все неправильно. Вот Россия, как действительно цивилизованная страна, претендующая на статус великой страны, вот великой страны, должна проводить очень тонкую и эффективную политику в отношении Украины. И здесь, к сожалению, я повторяю, я не вижу пока такого желания. Пока все очень топорно, очень топорно. Вот в том числе в случае с Савченко.
Ну вот посмотрим, как будет развиваться. Давайте еще к одной теме. Там буквально вчера пресса отписалась, что я сейчас к вам, как, собственно говоря, к члену комитета гражданских инициатив, что Алексей Кудрин не, вот у него не сложилось войти снова во власть, что ему и то предлагали, и это предлагали. А он вот такой упрямый, ну никак.
Алексей, ну слушайте, значит, я вот на такого типа вопросы всегда отвечаю. Первое, есть Алексей Леонидович Кудрин?
К нему, я
понял. Ну, он бывает здесь в Питере довольно часто. Он здесь декан факультета в Петербургском университете. У него тут просто много знакомых. Ну, спросите у него, потому что я, конечно, чуть-чуть знаю, потому что мне с ним приходится Алексей Леонидовичу много работать, встречаться и прочее, но я не имею права комментировать, вы понимаете? Я не являюсь его пресс-секретарем.
Нет проблем.
Вот.
У нас много других тем.
У нас есть два человека в стране. Есть Алексей Леонидович, есть Владимир Владимирович. Ну, спросите у кого-то
из них. Явно может
дать ответ. Ну, вы спросите, они вам дадут ответ.
Вот еще одно такое сообщение, которое тоже, мне кажется, любопытно прокомментировать. Вот 8 европейских стран выступили против Северного потока 2. Ну, вот все-таки это означает, что сама газопроводная система в принципе уже не нужна. И все-таки мы возвращаемся к тем самым танкерам, как транспортной системе.
Я, по-моему, сегодня сказал, да, такую мысль, от которой некоторые мои коллеги говорят, ты вообще фантазер. Я сказал, что через несколько лет наш газ будет никому там не нужен. В Европе, прежде всего. По двум причинам. Первая причина, конечно, политическая. Потому что нечего было этим газом как дубиной размахивать. Помните, эти войны с Украиной, там, когда там Болгарию без газа оставили, там был такой период зимой. Первое. Второе, вы правы, абсолютно чисто технологическое. Газопроводы — это тоже вчерашний день. Вот сейчас у нас там говорят, вот мы с Китаем, да, вот от сил Сибири ее не будет. Вот, поверьте мне, вот, не будет силы Сибири, потому что Китай достаточно быстро переходит. Действительно, сейчас весь мир торгует газом через газовозы, так называемые, это сжиженный газ. И я просто сам лично наблюдал на Сахалине. Вы знаете, у нас единственный крупный есть, это Shell, который построен. Есть около Петербурга небольшой завод, но в основном там. И там просто, понимаете, ну, подходит танкер. Он уже зафрахтован. Известно, что у него там столько-то тысяч тонн этого сжиженного газа. Уже известно, что пришла заявка из Японии, там, из такого-то порта, ну, где большой город. Вот он придет туда, этот газ там разгрузит, и этот город будет там в течение месяца иметь газ. После этого в компьютер приходит заявка, а вот теперь такой-то город хочет и прочее. Понимаете, какие газопроводы? Газопроводы были построены, вы помните, еще во времена Холодной войны. Ну, тогда, Помара, 70-е годы, 70-е, да, ну, нефтепровод «Дружба» был первый, да, потом газопроводы, вот, ну, это был, это тогда, на тот момент, при тех технологиях, там, 70-х годов, это считалось шикарно и отлично. На самом деле, сейчас, я повторяю, мир от этого абсолютно уходит.
То есть, другая технологическая группа уже развития, и конечно, уровень, и все.
Мы, кстати, упустили, вот здесь к вопросу о «Газпроме» мы с вами говорили, потому что если бы «Газпром» был действительно приватизирован по-настоящему, тогда в 2000-е годы появилась бы некая конкуренция. Уверяю вас, мы бы имели производство сжиженного газа, у нас, слава богу, газ есть, мы бы имели мощное это производство, мы были бы конкурентны в мире. Тут какой-то Катар, небольшая страна, вы знаете, но она, правда, вся на газе стоит, вот вся. Ну, Катар является, ну, в общем, нашим очень большим конкурентом с точки зрения того, что он нас вытесняет вот, на всех мировых рынках. Ну, как так? Вот, как, вот, вот мы как с этим «Газпромом» до такого доигрались. Причем господин Миллер, помню, еще там несколько лет назад говорил, да, сланцевый газ, вот это все, это сланцевая нефть, все ерунда. Это ерунда, все, да, это помню, ерунда. Так, я помню, что даже Миша Леонтьев, который тогда уже был в «Роснефти», которого я, в самом понимаете, не очень люблю, но даже он тогда, помню, на Миллера обрушился, даже он обрушился, что ты делаешь там, уважаемый Алексей, как, что ты говоришь? Что, когда уже весь мир понимал ситуацию, у нас это не понимали. Вот издержки нашей архаичной, монополизированной, государственной экономики. Кстати, у нас государство контролирует сейчас, по некоторым оценкам, до 60% экономики. Это нормально? Должно быть 20%. Ну, во Франции больше, да. Атомные станции, там, ну, ТЖВ, да, там, ну, Air France. Вот, но тем не менее, Алексей,
ну, Франция...
Ну, Франция, но тем не менее, Франция все-таки страна частного бизнеса.
Ну, да, да, конечно, конечно.
Понимаете,
конечно,
иначе конечно бы они не были в Евросоюзе,
конечно,
не были
конечно в этих структурах. Нет, ну, это они сопоставим, там, конечно, есть свой разврат тоже есть.
Есть,
ну, да, но не сопоставим. Да.
Вот,
да.
А у нас 60%. Ну, как?
Ну, и здесь, вы смотрите, вот, то есть, знаете, у нас с вами такой очень любопытный разговор получается. А именно, мы строим схемы, как было бы, если бы. Как было бы, если бы? Как было бы, если бы? И все, вот сфера говорит о том, что, конечно, если бы, так мы бы сейчас были неплохо. А вот если возвратиться к политической реалии сегодняшнего дня, что ждать от завтрашнего и послезавтрашнего дня? Я спрашиваю это не случайно, потому что большое количество людей, которые сейчас выбирают некий определенный свой путь. Свой путь и в бизнесе, и в учебе, и в какой-то карьере, и вообще как складывать свою жизнь. Сидеть, ждать, когда экономика начнет отрастать, как говорят экономисты. Вот. Или, значит, что? Или куда-то деваться, куда-то уезжать, искать себя в другой сфере. Как быть?
Ну, понимаете, я никогда не склонен давать какие-то персональные рецепты, тем более Россия большая страна, и жизненных траекторий тут миллионы, на самом деле, и в России, в том числе, прежде всего. Но если говорить так генерально, то дело не в отращивании экономики, а дело в отращивании институтов. Угу. Потому что если жизнь в стране развивается по определенным правилам, которые не только написаны на бумаге, но которые есть в реальной жизни, да, когда ты вот на самых мелких примерах видишь, ты пошел в суд, ты знаешь, что суд присудит справедливо, даже если ты проиграл. Вот это вот, между прочим, высшая степень оценки судебной системы, когда ты проигрываешь, но ты понимаешь, что ты проиграл справедливо, а не потому, что кто-то занес туда деньги или кто-то позвонил. Вот это очень важно. Так вот, момент, когда у нас это как-то начнет проклевываться, это, видимо, еще очень-очень долго, к сожалению. Потому что пока у тех, кто определяет политику здесь, в России, пока такого интереса нет. Пока этих людей устраивает вот то, что мы сейчас с вами имеем, когда, как у нас говорится, закон для чужих, а для своих все. Да? Вот это очень плохо. И в этом смысле, конечно, люди, особенно молодые, вот они сейчас, да, идут учиться в институты, там, идут на работу. Ну, у многих большое разочарование. Честно говоря, я просто знаю, потому что, ну, по крайней мере, в больших городах. Тут снова нельзя говорить в целом за всю Россию, потому что, ну, все-таки люди ходят в интернет. Да? Пока у нас интернет является открытым, и мы можем много чего сделать. Кто-то ездит за границу, кто-то обменивается какой-то информацией. И люди понимают, что можно жить лучше. Можно жить качественно лучше. Даже не в смысле ВВП. Да? Вот, я имею в виду воловой внутренний продукт.
Да, да, да.
Вот. И каждый принимает там какие-то свои решения. Меня, честно говоря, больше всего гнетет то, что часть людей, в том числе молодых, принимают решения, вы сказали, конформистские, да? Я скажу более жестко. Это решение такие это решение деградации. Это решение примириться с тем, что есть. Я не имею в виду, что надо выходить на площади, там, митинговать. Нет, но раз ты не видишь, что у тебя нет возможности каких-то продвигаться в этой жизни, да, там, заниматься бизнесом, это, ну и ладно, черт с ним, я буду довольствоваться малым. Я там себе на кусок хлеба заработаю.
Такая самоизоляция получается.
Как бы деградация. Люди сами начинают снижать планку своих
амбиций,
своих стандартов, своих представлений о жизни. Амбиции, конечно, должны быть, особенно у молодых. Конечно, должны быть амбиции. Но как еще иначе ты делаешь карьеру, вообще жизнь развиваешь? Почему амбиции самые разные? Не только там ползти залазить на плечо тех, кто следующий, и ползти дальше. Нет, не это. А вот такое вот ощущение, что люди махнули рукой даже на самих себя, ладно, там, на страну, да, ну, да, типа, как у нас говорят, ну, что от нас зависит, или там, плеть обух не перешибешь, да, не при нашей жизни. Есть такие разговоры, я же все-таки общаюсь, замечаю. Вот, и говорят, ну, что мы можем сделать? И поэтому, вот это, кстати, вопрос о честном капитале, потому что у нас много же людей хорошо образованных, у нас много умных людей, все. А люди используют вот эти свой этот потенциал на, там, 0.5%. Понимаете? И вот это очень плохо. А если ты имеешь образование, ты его не используешь, то через несколько лет твое образование уже никому не надо. Ты, потому что уже забыл, у тебя нет этих навыков, особенно в современном мире. Вот. Поэтому...
Есть, смотрите, но с другой стороны, если там, если я не ошибаюсь, по 2015 году 16% населения живет ниже прожиточного минимума.
Ну,
да?
14. Ну, 14. Ну, прожиточный минимум — это очень относительный параметр. На самом деле, если говорить о понятии бедности, включая как человек сам себя оценивает, это около половины.
Половина,
да? Да, да. Потому что бедность может по-разному определяться.
Ну, понимаете? Для каждого бедность своих.
Но слушайте, Алексей, у нас правительство снизило прожиточный минимум по четвертому кварталу прошлого года по отношению к третьему.
Да.
Оказывается, дешевле стало жить.
Да.
Я это не комментирую.
Но это же, конечно, запредельно.
Да, поэтому считать можно по-разному. Но самое, мне кажется, вот с нашей точки зрения, сейчас, нынешней ситуации, мы с вами говорили же о комфортности жизни, о самоощущении. Вот когда человека спрашивают, ты себя ощущаешь, как ты живешь? Человек говорит, я себя ощущаю малообеспеченным. Я лишен чего-то, да, из того, что он считает нормальным. Вот таких людей у нас сейчас по обследованию социологов около половины. Понимаете? И вот как с таким грузом, как с таким настроением идти там куда-то на какие-то там реформы и прочее? Снова это не фатально, потому что все-таки реформы зависят от элиты. Ну, мы с вами будем реалисты. Мы же понимаем, что как это было при Михаиле Сергеевиче, как это было при Борисе Николаевиче, ну и при Владимире Владимировиче, все же крутит там несколько процентов людей, да,
конечно,
в России. И это может быть по-разному, может быть и в плюс, и в минус. Там, вспомним реформу Александра II, да, вообще там были считанные люди.
Да, 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 да.
Вот, но я к вопросу, что как выстраивать свою жизнь, вот, возвращаясь к этому. Каждый должен это делать по-своему, потому что ниша все равно, конечно, есть. Я лично считаю, что особенно для молодых, во что бы ты ни стал, надо учиться, во что бы ты ни стал, приобретать какие-то знания, умения, главное даже не знания, умения, как, вот, как самоорганизовываться, как выходить из сложной ситуации, как заниматься бизнесом тем же, ну и так далее. Да? Очень важно быть здоровым, в нашей нынешней ситуации.
Нет,
может понимаете, быть. А это пригодится. Это пригодится здесь, в России. Я не говорю про вариант уехать. Это, я считаю, вариант маргинальный, потому что, ну, во-первых, для этого мало у кого есть возможности. Судя, чисто объективно. Но и все-таки мы должны жить в России. Так вот, вот надо беречь себя, накапливать вот этот потенциал, который, мне кажется, рано или поздно пригодится.
Но при этом вы согласитесь, что...
Не опускать руки.
Ну, все верно, да, но ведь время идет, молодость проходит, нереализованность все равно у людей остается. И здесь вопрос реформ. Мы произнесли уже это слово. Насколько эти реформы могли бы произойти? Алексей, для этого нужны политические...
Алексей, в России это все происходит совершенно неожиданно.
Неожиданно.
Это может быть и завтра, вот мы с вами разговариваем, а где-то они уже начались.
Ну да.
А может быть, это будет через 5 лет. Да. Но это нет. Но я думаю, что вся логика событий, вот возвращаясь к тому, вы спросили по Сирии, про Сирию, почему там мы вывели оттуда войска, связано ли это с экономикой. Экономика требует, и мне кажется, Путин это уже должен понимать, экономика требует каких-то реформ. Любых. Причем, понимаете, я уже, я бы сказал так, доведен до такой степени, я спокойный человек. Ну, я уже говорю всем, кому я имею отношение, говорю, ребят, ну хоть какие-то реформы начните. Ну пусть это будут реформы в стиле Глазева. Хотя, вы понимаете, я против. Нет, я против. Но, условно говоря, есть реформы в стиле Глазева, реформы в стиле Кудрина. Да? Ну хорошо, ну давайте проводить реформы в стиле Глазева. Но хотя бы убедимся в том, что они неправильные. Ну, если мы готовы, как всегда, да, нормальные герои всегда идут в обход. Да? Ну, давайте пойдем в обход.
Ну, нет, здесь
но самая плохая ситуация, когда ничего не хочешь делать.
Это вот. Консерватизм.
Ну, это не консерватизм. Я бы назвал так... Нет, почему? Консерватизм — это такое понятие, мне кажется, более сложное.
Страх перемен. Что экономические реформы потянут за собой политические.
Правильно. Это изменения. Это дележка власти.
Конечно.
Потому что сейчас я контролирую ситуацию. Ну, якобы, кстати, тоже далеко не так. Я контролирую. То есть, опять же, тут начинается... А реформы же должны, если уж теперь мы возвращаемся от Глазева к другой стороне, да? Они как должны идти по пути, вот мы с вами говорили, самоорганизация.
Суды,
там местное самоуправление, да. Развитие бизнеса того же, приватизация настоящая, такая вот, которая приносит эффект обществу, а не каким-то конкретным своим людям и прочее. А это, конечно, сужает поле, в котором власть может безнаказанно абсолютно работать. Очевидно, появляется какая-то конкуренция, а вдруг кто-то придет и меня сменит. И вот такие вещи они сейчас, к сожалению, пока они...
Ну, то есть, я правильно вас понимаю, что любые, по сути, изменения экономические сегодня, будь то по Кудрину, будь то по Глазеву, приведет за собой изменения политические?
Безусловно.
А политические изменения в каком спектре могут происходить? Они будут происходить как в 91-м году с точки зрения либерализации экономики, или наоборот приведет к закручиванию гаек? Еще раз, к закручиванию гаек.
Ну, в экономике, вы знаете, закрутить гайки уже очень сложно.
Ну, в политике?
Ну, в политике вы так уже, в общем, их закрутили. Вот есть отдельные островки, типа вот Фонтанки.ру, где мы можем с вами поговорить. Их уже, кстати, не так много осталось. Но все-таки экономика в основе. В экономике можно сейчас действительно сделать какую самую главную ошибку. Это вот эмиссия, это вот... так называемое вот это денежное насыщение экономики, о чем вот эти ребята говорят, вот типа того же Глазева, Титова, там и другие, что может привести, конечно, к какому-то жуткому кризису, типа открытому, то есть гиперинфляция, там много чего другого и прочее. Но это плохо, безусловно. Но зажать экономику с точки зрения того, чтобы мы, как там в Северной Корее, да, деньги вообще перестали ходить, все было там, как в Газплане, да, натуральным образом распределялось, причем потом ранним Газплане. Вот. Нет. Это, я думаю, что это уже мы проскочили. Это невозможно. То есть Россия, возможно, может быть, есть шанс, пройдет еще один период очень тяжелых ошибок, таких левопопулистских. Ну, Венесуэла.
Да, ну, вот, товарищ Мадуро.
Или вот Аргентина на определенной стадии.
Которая 100 лет уже двигается на этом пути.
Перрон. Помните,
да,
в Аргентине?
Конечно,
которые, то есть это такой латиноамериканский тип. Когда приходит человек, или тот же самый, кто был, он вдруг понимает, что ради того, чтобы удержаться у власти, надо выкинуть какие-то там уже не консервативные или там либеральные лозунги, а левопопулистские. Сказать, ну, ребят, все. Богатых сейчас быстренько всех тут, что называется, подвинем. Они так много заработали, раздадим деньги бедным, там, типа, это, там, денег напечатаем, еще это, ну, и тем более, конечно, как всегда, что американский империализм нам мешает. Ну, к чему это приводит, все понятно. Это еще несколько лет застоя, кризиса, потом все равно, так же, как это произошло уже в Аргентине, и, кстати, в Венесуэле, уверен, это скоро произойдет, все равно приходят люди, которые начинают проводить нормальную кстати, консервативную, либерально-консервативную политику.
Это... Но время потеряно к этому.
Но время потеряно, совершенно. Поэтому у нас разведка только, как я вижу, только такая. Либо вот левый популизм, либо все-таки возвращение в нормальную политику. Да, может быть, то, что было в начале 90-х. Но я должен сказать, что я тоже в этом участвовал. Как раз вот был замминистра Панфиловой, я работал в администрации президента. Но я нисколько не приукрашиваю то, что тогда было. То есть генерально все было правильно сделано, но вы понимаете, когда не было ни одной программы готова. Все произошло неожиданно. Вы помните, как развалился Советский Союз? Понимаете, вот эти люди, типа Гайдара, того же Чубайса, те, кто был тогда в правительстве, ну, они же пришли просто на пустое место. Я же это видел, сам наблюдал, как это происходило, когда не было ни одной бумаги, как вообще работать. Были какие-то идеи, да, поэтому, конечно, все было тяжело. Слушайте, я сам помню, с одним из руководителей нашей администрации, товарищ президент, сидел за компьютером, что была большая редкость компьютера, мы на красном бланке печатали указы. Знаете, кто красный бланк? Ну, это который подписывает президент. То есть без черновиков. Mm-hmm. На красном бланке печатаешь указ, и потом ему несут Борису Николаевичу, который подписывает, по социальным вопросам, mm-hmm. который делал подписку. Невозможно. Mm-hmm. Невозможно. Сейчас, к счастью, все-таки мы накопили какой-то опыт и ошибок хотя бы. Есть какое-то количество грамотных людей, я считаю, и в экономике, и даже, может быть, немножко в политике. Вот, поэтому сейчас важно такие реформы просто проводить фундированно. Понимаете, к ним действительно подготовиться и проводить их вместе с хотя бы более-менее широким кругом бизнеса, интеллигенции, общества, там, те же НКО, там, и то, что не было тогда, в начале 90-х.
Вот ну и вот рыночная экономика сейчас есть, в отличие от того времени.
Ну, отчасти да. Отчасти да, но у нас, я бы сказал, она с большими изъянами, но можно считать, что есть. Да.
Ну, конечно, все-таки с рыночной экономикой, если бы ее не было, наверное, было бы совсем большие проблемы. Уже,
ну, мы бы жили, как в Советском Союзе, мы бы с вами по карточкам все получали, колбасу там.
Вот какие-то, на ваш взгляд, все-таки популистские решения, которые связаны с экономикой, ну, так, например, значит, приостановить хождение иностранной валюты на территории России. Вот какие-то вот такие, знаете, которые, или, может быть, более политические, типа все-таки ограничить выезд, ввести выездные визы. Вот какие-то вот такие изменения, насколько они реальны могут быть, на ваш взгляд?
Вот я скажу, может быть, такую неожиданную мысль. Пока Владимир Владимирович является президентом, этого не будет. Много чего может быть. Снова же, много чего видим. Но вот эти меры, которые вы сказали, типа запрет на выезд, ну, выездные визы, да, как это было, или вот
действительно... Если вы считаете, это осознанное его
понимание. Это осознанное понимание, потому что он на самом деле, ну, как бы по своим взглядам, человек, конечно, очень сложный, я так вот вижу мозаично, да, очень причудливая там такая картина, но... Если говорить про экономику, про вот эти узкие сектора, да, вот хождение валюты, там, капитала и прочее, он, как это ни парадоксально, он вообще является либералом. Как это ни парадоксально? Ну, потому что, ну вот я, снова же, я читаю внимательно его там какие-то выступления, но не все, конечно, но самое важное. Ну вот он недавно был на съезде торгово-промышленной палаты. Там был, вот, обратите внимание, у него любопытный диалог с Антоном Данилом. Да, да. Который стал ему как раз предлагать, он один из авторов вот этой глазевской программы, этого Столыпинского клуба, он как раз ему Путину стал говорить, вот давайте мы сейчас напечатаем там 400 миллиардов, ну там связанные, там кредиты, это не просто выбросить на рынок, все. Знаете, Путин его разделал по полной программе очень квалифицированно, я даже сам удивился, внимательно читая, он с ним вступил в диалог, и вот предъявил ровно те же самые аргументы, которые, условно говоря, приводит Кудрин. Не потому, что Кудрин ему это все объяснил, но потому, что все-таки Путин уже много лет этим занимается, как президент. И, то есть это, я думаю, что он понимает, что такого рода меры приведут просто к краху. Это будет просто крах экономики с непредсказуемыми, в том числе, политическими последствиями. Нет, на это, мне кажется, он не должен пойти. В политической сфере, да, все эти иностранные агенты, все эти там нежелательные организации, все вот эти вот там, то, что с выборами происходит, это да, это мне кажется, с его точки зрения, это несущественно. Это можно, как он кажется, как ему кажется, что это можно вот так рулить, и население это принимает, да, у нас же, вот, видите, опросы, что люди считают, что вообще у нас оппозиции нет, большинство, это спокойно. Но экономика все-таки, снова же возвращаясь, экономика в основе. Понимаете? А вот это основа основ. Вот это основа основ. Я думаю, что вряд ли это будет сделано.
И все-таки, на ваш взгляд, какой шанс Какой шанс прожить ближайший период лет в той экономике, которая будет позволять расширять рабочие места, становиться бизнесу, приходить людям в какой-то реальный экономический сектор и попытаться что-то в нем сделать?
Я бы так сказал, я отвечаю на вопрос очень просто. Я надеюсь до этого дожить. Мне 62 года.
Ну, то есть вы лет 30 на это даете.
Средняя продолжительность жизни мужчины у нас, говорят, в районе 70 лет. Говорят.
Ну, тем не менее, она растет.
Она, да, ну, якобы растет, да. Это отдельный вопрос, там про цифры и прочее. Но вот я бы так сказал, я надеюсь, что я этот период, наверное, застану. У меня такой очень осторожный оптимизм. Может быть, я ошибаюсь.
Ой, да. Ну вот при том, конечно, крайне интересно именно вот ближайший год, ближайшее время. Ведь все-таки нас ожидают какие-то изменения в плане, вот насколько мы сможем удерживать дальше рубль, насколько хватит запаса денег у государства на то, чтобы оказывать экономическую помощь, собственно говоря, вот адептам самим, да, кто у нас там следующий на банкротство идет, да, какой банк, кто еще, там, сколько мы будем помогать некоторым, значит, развивающимся территориям.
Нет, ну, все-таки давайте учитывать, что у нас 2018 год – это выборы президента.
То есть денег хватит до 2018 года?
Ну, я бы сказал так. Нет, даже не в этом смысле. Ну, недавно, помню, тоже сегодня Силуанов сказал, там у него спросили, министр финансов, что резервный фонд закончится в 2017 году. То есть в следующем году. Да? Ну, у нас есть еще фонд национального благосостояния, но главное, есть там золото-валютные запасы довольно приличные. То есть до 2018 года, я думаю, ничего такого не случится. Не случится, но я бы хотел бы обратить ваше внимание на то, что случится после 2018, после марта 2018 года. Если выборы, конечно, пройдут срок, потому что тут, возможно, вы знаете, в нашей политической системе возможны любые варианты с точки зрения предвижки, допустим, раньше, скорее всего. Ну, скорее всего, пройдет, конечно, в марте 2018. Так вот, я думаю, что президент, человек, который станет президентом, но, скорее всего, это будет Владимир Владимирович, наверное, я думаю, что других вариантов у нас пока нет, но у него должна быть программа на ближайшие 6 лет. Да, вот он с 2018 года, у него 6 лет президентства. Но я не верю в то, что вот он избрался, да, вот он пришел в свой кабинет, и у него ничего нет, вот что он будет делать в экономике. Ладно, там, внешняя политика, там, хотя это связано одно с другим. Без того, чтобы мы не вступили в нормальные отношения, не разрядили вот эту всю ситуацию с окружающим миром, у нас с экономикой ничего не будет. Угу. Вот просто, Алексей, ну вот угу. забыли просто. Почему так, собственно, идет сейчас большая суета, чтобы там санкции там не продлили? Хотя, я должен вам сказать, объективно санкции не очень сильно влияют на наше экономическое. Вот, допустим, цены на нефть, их снижение влияет намного сильнее. А сильнее всего влияет на наше положение наша экономическая модель.
Ну, конечно.
13-й год, когда еще не было санкций, и цена на нефть была больше $100 за баррель, у нас ВВП вырос на 1,3%. Все. Уже тогда даже самые как бы люди радужно мыслящие поняли, что в России экономический кризис. Это Бутрянский. Так вот, мне кажется, вот 2017 год надо следить за формированием программы путинской. Все-таки, мне кажется, он должен что-то такое, может быть, озвучивать, может быть, где-то как-то намекать на что-то. Ну, иначе я не понимаю, зачем ему избираться еще на 6 лет. Честно. Тем более в такой сложной ситуации. Я понимаю, когда он шел на выборы, допустим, в 2004 году. Да? Ну, все было хорошо. Все, нефть двигалась вперед. Там все. Зачем нужна была какая-то программа? Ну, пошел, избрался. 4 года лежи себе, там, лежа на боку, царствуй, да, и все. Сейчас ситуация другая. Но
сохранение власти – это не всегда экономическая реформа. И, мне кажется, не всегда план.
А я еще раз говорю. Вот здесь вот экономика уже, мне кажется, постучала в дверку. Она сильно постучала в дверку. Ему, мне кажется, точно. Потому что, видите, он проводит какие-то совещания. Я просто знаю, что
да,
ну, ночные это немножко у нас раздули. Он любит, по-моему, работать ночью. Это у него такая есть привычка. Он довольно поздно ложится. Но то, что он экономикой озабочен, это понятно. Потому что тенденции все идут вниз. И, кстати, к тем же выборам 2018 года, ну, как-то, ну, видимо, ему как обществу, хотя все равно конкурентов у него не будет, но ему же надо что-то предъявить. Или сказать, ребят, ну у нас все идет вниз, вы мне верьте, все пойдет наверх. Тогда ты скажи, а как это пойдет наверх? Вот я почему говорю. Поэтому необходимость в каких-то реформах, я это слово, может быть, он это слово говорить не будет, потому что слово дискредитировано, к сожалению, за все эти там, 20 лет. Но необходимость каких-то изменений довольно существенных, мне кажется, есть. И, наверное, будем надеяться, она будет предъявлена.
Спасибо. Евгений Гантмахер, уважаемые жители Фонтанки офис, у нас сегодня был в студии. Спасибо вам огромное. Ну и до, надеюсь, новых встреч.
Спасибо.
Спасибо.